И на этот раз успех не увенчал его предприятие, несмотря на то, что основная идея его была, может быть, вполне верна. Она, несомненно, была основана на экспериментах и фактах чрезвычайно интересных, но ее недостаток заключался в том, что она была слишком нова, а представителями ее являлись люди пришлые, никому неизвестные, совершенно незнакомые с требованиями и характером австралийского рынка. Вскоре наши три компаньона истощили дотла небольшие имевшиеся у них запасы капиталов, деятельности и энергии. Наибольшая часть денег ушла на устройство, обзаведение и публикации, затем на содержание их самих и премии разным посредникам и комиссионерам, обольщавшим их ложными надеждами и обещаниями. Словом, по прошествии каких-нибудь 6 месяцев они совершенно израсходовались и стояли на рубеже разорения и полного банкротства. В этот роковой момент явился Тиррель Смис со своими 840 фунтами, благодаря которым Костерус Вагнер задался новой блестящей мыслью и собирался начать дело сначала, но на этот раз, рассчитывая главным образом на людскую доверчивость и легковерность, которую он хотел эксплуатировать в свою пользу. «Имеете ли вы, господа, какое-нибудь представление об астрономии?» — продолжал он, обращаясь к своим двум компаньонам. «Нет? Ни малейшего? Тем хуже, или, вернее, тем лучше, господа. Лучше, потому что вы будете находиться именно в том самом положении, как и публика, которую нам следует заманить в наши сети. Так знайте же, Земля, на которой мы живем, одна из тех многочисленных планет, которые вращаются вокруг Солнца, получая от него свет и тепло. Это, то есть Земля, такое же светило, как и все остальные. Шар, не имеющий, собственно говоря, особого значения в мире. Шар, который можно сравнить с громадным, вращающимся наподобие волчка или веретена пушечным ядром и описывающий в то же время годичную линию вокруг Солнца, но не кольцеобразную линию, а эллипсообразную. Другие однородные планеты, больше и меньше величины, чем Земля, также висят в пространстве на разном расстоянии от Солнца, одни ближе, другие дальше от него. Какая сила заставляет их висеть в пространстве, спросите вы меня? На это я отвечу вам, не входя в более подробное разъяснение, что они держатся силой того самого движения, которое придает им жизнь, и затем силой взаимного притяжения, существующего между отдельными планетами. В числе этих планет есть такие, которые находятся довольно близко от нас, настолько близко, что нам уже можно предвидеть тот момент, когда земное человечество, то есть обитатели Земли, войдет в отношения с этими планетами путем оптических телеграфов или же каким-нибудь другим путем. Быть может, даже настанет время, когда люди найдут средства и возможность путешествовать с одной из этих планет на другую точно так же, как мы отправляемся теперь из Лондона в Париж, Мельбурн или Сан-Франциско. Конечно, до этого нам еще далеко, но, тем не менее, это не так невозможно, как кажется с первого взгляда. В числе этих планет или миров, которые нас окружают, и является ближайшими соседями земного шара, который современная астрономия изучает с величайшим вниманием и точностью, и с которыми она начинает знакомиться весьма подробно, есть одно такое светило, которое, так сказать, составляет часть нашей системы и является, если можно так выразиться, осколком Земли, находясь от нее в сильной зависимости. Это планета-спутница Земли, Луна. Надо заметить, что, по всей вероятности, Луна некогда представляла собой часть той расплавленной раскаленной материи, из которой первоначально состояла Земля, и отделилась или откололась от нее в сравнительно не очень отдаленном прошлом. Она обладает самостоятельным вращательным движением вокруг земного шара и в то же время повинуется и тому движению Земли, который заставляет нашу планету вращаться вокруг Солнца. Что же касается расстояния, отделяющего Луну от Земли, то оно так незначительно, что в сравнении с обычными астрономическими цифрами может считаться почти нулевым, то есть несуществующим вовсе. Чтобы уяснить вам это, достаточно будет сказать, что Земля отстоит на расстоянии 40 миллионов миль от Марса, ближайшей к нам после Луны планеты, а так Луна отстоит от Земли всего на 90 тысяч миль. Следовательно, разница расстояния является пропорционально такой же, как между городами, отстоящими друг от друга на 156 миль и на одну милю. Депеша, посланная по телеграфу на Луну, могла бы дойти туда в полторы секунды. Не подлежит сомнению, что множество туристов и альпийских гидов прошли пешком по Земле все то расстояние, какое отделяет нас от Луны. Все это расстояние является увеличенным не более чем в 20 раз расстояние между Лондоном или Парижем и Мельбурном. Из этого вы видите, что мы можем и даже должны смотреть на Луну как на своего рода пригород или отдельный квартал нашей планеты. «Очевидно», — подтвердили почти одновременно Питер Гриффинс и Игнатий Фогель, которые сились понять то, что разъяснял им Костериус Вагнер, выпучили глаза и уставились на него точно, собирались поглотить его целиком со всей его премудростью, но, несмотря на то, усваивали лишь отчасти его рассуждения, в сущности совершенно элементарной. «Так вот», — продолжал ученый, который, выйдя теперь из-за стола, принялся крупными шагами рассказывать по комнате, «раз это близкое соседство Земли и Луны является несомненным, вполне установленным фактом, не странно ли кажется вам, что никто до сих пор не попытался еще отправиться туда и не установил сообщение между этими двумя планетами? Если не ошибаюсь, мне помнится, уже была сделана попытка в этом направлении в Америке при помощи громадного орудия какой-то невероятной величины, пушки и ядра вагона», — сказал Питер Гриффинс. «Да, совершенно верно. Один француз попытался сделать такую штуку и даже осуществил ее с полным успехом. Его предприятие имеет громадную цену именно с той точки зрения, которая должна главным образом интересовать нас. Но это предприятие не имело продолжателей и осталось единственным в своем роде. Случилось это потому, что он воспользовался для осуществления своего предприятия совершенно исключительным способом, весьма трудноисполнимым и доступным или возможным далеко не всем. Моя же мысль, та, которую я хочу предложить вам, чтобы заманить публику, или, вернее, чтобы превратить ее в акции, имеет практическое значение. Надо окончательно завоевать Луну. Под этим я подразумеваю, конечно, что надо завести с ней прямое сообщение. Не временное, а постоянное, чтобы всегда можно было по желанию отправляться на Луну и возвращаться оттуда-обратно, когда пожелаешь. Словом, присоединить ее к Земле со всеми ее известными и неизвестными еще сокровищами и богатствами, чтобы быть в состоянии воспользоваться ими. «Но разве это возможно?» — осведомился Игнатий Фогель. «Разве это действительно осуществимо?» «Я в этом искренне убежден. Но позвольте мне заметить вам, прежде всего, мои юные и наивные друзья, что это совершенно неважно и не имеет почти никакого значения. Всякое дело переводится на наличные деньги, как говорят умные люди. Для нас вся суть дела заключается в том, чтобы основать компанию на акции для приобретения Луны. Дело заключается отнюдь не в том, возможно ли это завоевание или приобретение на самом деле, то есть в действительности, но в том, чтобы оно только казалось возможным. Но за это я берусь. К этому я добавлю, что то путешествие на Луну, о котором только что упоминал Питер Гриффинс, также сослужит нам немалую службу и поможет нам в нашем деле. Но какой же может быть интерес для покупщика в приобретении подобных акций?
Какой интерес? Да мне кажется, что это и так достаточно ясно.
Положим, вам предложат новый мир, совершенно еще не исследованный, девственный, изобилующий самыми разнообразными минеральными богатствами, золотом, серебром, платиной, драгоценными камнями, углем, мрамором, солями и тому подобное. Как вы полагаете, неужели это недостаточно заманчиво, чтобы возбудить интерес толпы, жаждущей обогащения?
И все это имеется в изобилии на Луне?
Несомненно.
Все это, еще многое другое, чего мы, быть может, не знаем, все же это исследовано и установлено, это является результатом всех астрономических исследований за последние столетия. Это напечатано во всех научных сочинениях.
В настоящее время Луна уж настолько знакома нам, как если б мы, то есть человек, окончательно поселились на ней. Мы уже начертили ее географическую карту. Нам известны ее моря, ее материки. Мы измерили высоту ее гор, мы дали им имена и названия, мы сфотографировали ее наружный вид. Нам известен по аналогии химический состав. Короче говоря, остается только завладеть этим новым миром, о котором мы имеем более подробное описание, чем даже о Центральной Африке или Центральной Австралии, Новой Гвинеи и полярных странах земного шара.
Ну так отправимся туда. Теперь же я сейчас готов взять билет, — воскликнул Питер Гриффинс.
— Билет этот обойдется вам немного дорого, — многозначительно заметил Костериус Вагнер.
— И потому, друзья мои, мы вернемся, если вы согласны, прежде всего к тому, кто может покрыть все наши расходы по этому путешествию,
к тому, кто имеет в своей казне больше денег, чем даже сами господа Ротшильды, а именно господину всему свету.
«Костерус!» — восторженно воскликнули Питер Гриффинс и Игнатий Фогель.
«Позвольте нам обнять и расцеловать вас. Если только ваше объявление будет так же ясно и понятно, как ваше пояснение нам, то мы, несомненно, можем считать себя богачами. Тысячами, миллионами станут люди приносить нам звонкие английские гинеи».
«Ну так составим же сейчас эту публикацию», — сказал Костерус Вагнер.
«И пусть она завтра же появится во всех газетах и журналах».
Он тут же присел к бюро и, вооружившись пером и большим листом бумаги, написал на заголовке крупным четким шрифтом
«Селена Компани. Лунное общество. Лимитед. Общество для исследования и приобретения минеральных богатств Луны. Основной капитал общества — 2 миллиона фунтов стерлингов».